Дмитрий Старицкий. Горец. Гром Победы. Глава первая. Зима в Греции так же разнообразна, как и сама эта страна. Если высоко в горах все заваливает снегом и часто метет так, что и носа высунуть из хижины боязно, то в долинах все зависит от господствующего ветра. Там, где гуляет северный мистраль, так же холодно, как и на равнине. Зато плодоносит олива, которую этот ветер вовремя опыляет. А в тех ущельях, куда задувают южные ветра с Мидертирании, к зиме дозревает любой цитрус. И вообще каждый месяц что-нибудь цветет, как в земном филиале рая. Что ни долина, то свой уникальный микроклимат, особенно там, где бьют теплые источники. Большой простор для бальнеологии и вообще курортного дела, туризма и спорта. Особенно для горных лыж, ибо на многих горах снег лежит и летом. Но это дело будущего, когда население империи станет мобильнее, обрастет жирком и возжаждет впечатлений от перемены мест. Пока же 9 из 10 человек по доброй воле ареала своего обитания никуда не покидают. Не принято как-то. Где родился, там и сгодился. В предгорьях погода ведет себя по-разному, но в основном зима тут мягкая. Холода редки. Так, легкий морозец, который благодатно сковывает осеннюю грязь до весны. А вот в степи, которая начинается сразу от предгорий и тянется до большой реки Данубий, год на год не приходится. Бывает, что суровые метели сопровождаются не менее суровыми морозами и перемежаются обильными снегопадами. Но даже когда на севере империи стояли аномальные холода и термометр опускался ниже 35 градусов, в предгорьях было минус 10-12 от силы, словно никогда не замерзающий Данубий положил предел холодному дыханию севера. После огимских холодов, да и привычных для меня погод центрального района России, редская зима воспринималась мною больше как баловство. Ни разу шинель на полушубок не сменил. Но прошла она вся в трудах и разъездах. Отпуск называется. Ага, для поправки здоровья. Где тут смайлик поставить? Дома не каждую неделю удавалось побыть, хотя он рукой подать, в 60 километрах. Жил в салон-вагоне, бухгалтерия рядом, в почтовом пресейфе, и охрана при нас с пулеметами, а то как же, на каждого вольного на стройке приходится по 10 военнопленных. Не уголовники какие, но все же лагерные сидельцы. Моторный завод Болинтера на втором разъезде от Втуца, который авансом получил гордое название «Город Калуга на Вартаве». Уверенно поднимал стены цехов под крышу, и избыток рабочей силы перекинули на строительство сухого дока и водопровода. Между цехами уже монтировали заранее заказанную на редких дорожных машинах большую паровую машину с двойной системой питания и жидким и твердым топливом. Паровик будет со своего вала ремнями передавать вращательный момент всем станкам в двух цехах разом. Увеличился парк строительных и дорожных машин. Между заводом, портом и доком они расчищали площадку под будущую нефтебазу. В подобном железном баке товарищ Сухов с гаремом и пулеметом прятался. На вырост строим. В расчете на снабжение нефтью по железной дороге в перспективе. Как сырой, так и керосином. Баржи и пароходы по реке у нас также на нефтяных движках Болинтера ходить будут. Пока на сырой нефти. Нефтяная отрасль здесь настоятельно модернизации требует. Крекинга и рынка сбыта для ее фракций, помимо светильного керосина. А то нехозяйственно как-то получается. Но на всякий случай выделили место под угольные склады не только на железной дороге, но и на реке. Все равно подвоз угля выгоднее по воде с Данубия, из Тиванкульского разреза. Он там дешевый, так как добывается открытым способом, а не в шахтах. Да и качество его приемлемое. Нефть – дело будущего, а пока всем прогрессом в империи уголь рулит. И не только в империи. Залили бетонные фундаменты под завод керогазов, масляных ламп, карбидных фонарей и каретных фар, металлической посуды, столовых приборов и прочей бытовой мелочи для самой широкой публики. Копчик хозбыт. Со временем планирую наладить в нем же эмалировку простого железа, чтобы и иметь экономить, и продукт удешевить. И назло врагам здесь же буду делать самовары промышленной штамповки. Есть такая лазейка в лицензионном договоре, что могу я их делать, но только сам. Ну а коли завод на 100% мой, то значит это я делаю сам. Мои зубы-робизоны от юстиции все обосновали предельно четко. Но пока работает только один цех ширпотреба, что заточен под ручные гранаты. Фронт их с каждым днем требует все больше и больше. Распробовали, понравилось. Расчищались в городе площадки под будущие вокзалы, речной и железнодорожный. Вбивались колышки, утверждались проекты. Отсыпались насыпи из заводских веток железной дороги. С Тиванкуля привезли баржу криазота в бочках, и пленные активно изготавливали шпалы и укладывали их. Пока что в штабеля вдоль этих насыпей. Лесопилка работала не только световой день, но и всю ночь под ацетиленовыми прожекторами. Рельсы привезут из центральных областей империи. Вопрос когда? А пока, как всегда, кирпич-бар, раствор-йог, раствор-бар, кирпич-йог. Если генштабу приспичило где-то новую ракаду поставить, то весь гражданский сектор встает. На всех рельсов не хватает. Тяжести пока гоняем временными конными доковильками. На деревянных рельсах платформами с деревянными катками. А что делать? Планирую потом, когда стройка закончится, по тем же путям узкоколейки пустить нормальную конку. Для людей. Расширился поселок железнодорожников при разъезде. Я своим переселенцам из Агемии, которые влились в мою транспортную компанию, выдал ипотечные кредиты под частную застройку. К весне они освободят мне первый барак под штаб строительства. Хватит ему в вагонах мыкаться. Кстати, это была первая публичная акция нового банка, на которой я замкнул все финансовые потоки своих предприятий. Баден-банк. Даже не банк, а так, банчок. Кассово-расчетный центр, скорее потому, как чисто банковской деятельностью, аккумуляцией денег населения и выдачей кредитов ему же, мы пока не заморачивались. Просто все расчеты так идут быстрее, и не надо сторонним финансистам платить проценты за переводы. Свой персонал обходился куда дешевле даже при солидных зарплатах. Председателя правления в этот банк выделил из своих проверенных кадров герцог Ремидий, а главным ревизором я поставил туда Альту, хоть это и вызвало шок в местных деловых кругах. Как же, бабу и святая святых бизнеса. Но у нее не забалуешь. Мало того, что специалист она хорошая, так еще мать наследника герцогского трона. Впрочем, довольно быстро убедившись в ее деловых способностях и бульдожьей хватке, местные финансисты смирились и даже стали ей заказывать независимый аудит. Активно возводились в Калуге временные бараки для строителей и будущих заводских рабочих. Я прекрасно понимал, что нет ничего более постоянного, чем временное, но жилье здесь требовалось еще вчера, и строить благоустроенные рабочие слободки не было лишних ресурсов. Людских в первую очередь. Под такие поселки заранее выделили только землю, которую в будущем будут раздавать рабочим под жилую застройку и сады с огородами. Хочешь – сам строй, хочешь – ипотеку бери. Если дом типовой от строительной конторы нашего же концерна, изготавливающего сборные срубы из брусов Будвицы, то существенная скидка. Собственноручно построенный дом привязывает к рабочему месту крепче всего. А с ипотеки будем списывать по 5% за каждого ребенка в семье. Это же наши будущие рабочие. Между заводами и поселками насадим широкие лесополосы вдоль дорог. Здесь вырастет город-сад, такой, каких в империи еще никогда не было. А пока только тонкие прутики саженцев, грязь, строительный мусор и раздолбанные грунтовки, как всегда на стройке. Но я вижу этот город. Я вижу этот сад. Не каждый мог так щедро жить, на память людям города дарить. А в том, что вражеские пленные вместо разрушения нашей земли обустраивают ее, я видел высшую справедливость. К концу февраля, наконец-то, удалось организовать четкое управление строительством и городским хозяйством – даже полиция сама собой произросла. И на мне остался только контроль над руководящими кадрами и исполнением генерального плана города. А ведь умудрялся я не только находить время для оформления заявок на патенты, но и трактор за это время сконструировал. Кульман в салоне стоял. И таблицу Менделеева довел до публикации. На что у меня действительно не хватало времени, так это на семью. Таблицу элементов я все же сделать успел до того, как на меня навалились новые заботы по военно-промышленному комплексу. Может, она вышла и не такая стройная, как у самого Дмитрия Ивановича. Но на то он и гений, а я всего лишь жалкий плагиатор. Но по ней уже зримо прослеживалась корреляция атомного веса элементов с периодами изменения их свойств. Чтобы опять не нарываться в прессе на козни многочисленных моих недоброжелателей, я не стал делать об этом доклад в империи, а опубликовал короткую статью за границей в соседнем Швеции. В серьезном журнале «Химия Гор» просто взял и послал рукопись по почте. на деревню дедушки, основываясь только на репутации шведской честности. В отличие от Реции, в Швеции предгорий и равнин не было, только долины, но геология и химия были там развиты традиционно из-за особенностей экспорта этой горной республики. Называлась моя вымученная работа о соотношении свойств химических элементов и их атомного веса. Опубликовали статью неожиданно быстро в ближайшем же номере с восторженными комментариями остепененных шведских химиков. По почте же мне прислали обратно несколько экземпляров журнала. А вот с гонораром кинули. Наука тут храм, а не торжище. Шведский горный институт бесплатно разослал журнал с моей статьей всем ведущим химикам мира. Пиарщики доморощенные, они на мне решили поднять рейтинг своего издания в мировой научной табели о рангах. До того журнал «Химия гор» не входил в мировой научный мейнстрим из-за предельной зацикленности содержания только на собственных местечковых проблемах. Газеты заметили демарш шведских химиков и привычно дали рецензию о том, что кровавый копчик, известный ранее изобретениями разнообразных бытовых подделок, таки открыл новый фундаментальный закон мироздания. Продано все это было как курьез, типа «что хорошего может быть из Реции?». Авторские экземпляры я раздал своим химикам, один сдал в библиотеку политехнического общества и еще один отослал на экспертизу в Будвиц к Помахасу. Все же он доктор химии и признанный научный авторитет. Завязалась активная переписка. Статью перепечатали в трудах Будвица Политехнического института. Все же я их почетный доктор. И в имперской научной прессе завязалась суровая дискуссия, которая из-за невозможности опровергнуть сам менделеевский принцип быстро скатилась к обвинению меня в отсутствии патриотизма, раз я публикую такие эпохальные вещи за границей. Жалует царь, да не жалует псарь. Всегда найдут, за что укусить, было бы желание. Обиду научного сообщества империи можно понять. До войны вся мировая наука здесь делилась поровну на имперскую и всю остальную. Разве что островитяне слегка опережали в практических инженерных разработках, связанных с морем и железной дорогой. Вот чего я совсем не ожидал, так это того, что в хор голосов, укоряющих меня в недостаточной любви к родине и невосторженный образ мыслей, включился даже Ремидий. На что герцог немедленно получил мой резонный ответ. «Ваша светлость, в самой Реции никакой научной периодики пока нет, кроме редких альманахов политехнического общества. А швейцы вроде как нам дальние родственники, и язык у них практически один. Не имперцам же делать такие подарки. При публикации такой сенсации в столице империи о Реции никто и не вспомнит. Говорить будут только про империю. И вся слава опять пройдет мимо наших гор».